Сегодня у нас спикерское собрание. Спикер у нас сегодня Татьяна. 2,5 года трезвости. Город Нады. В целях сохранения и передачи опыта на группе ААС «Согласие» было принято решение записывать и выкладывать на сайт ААС «Согласие» спикерские выступления. И перед началом хочется спросить у спикера, не возражает ли он против записи и использования сегодняшнего собрания? Татьяна.
Татьяна, а как Галечка нет, на то, что я не возражаю.
На выступление спикеру отводится 45 минут. Затем мы можем задать свои вопросы. Пожалуйста, Татьяна, твой микрофон.
Спасибо. Всем привет еще раз. Татьяна, алкоголичка. Что-то я не первый раз вроде раскрыта. Выступаю, но очень волнуюсь сегодня. Честно говоря, хотела даже отказаться, но вот думаю, надо делиться опытом. Раз уже так моя высшая сила захотела, значит, нужно рассказывать. Ну, наверное, о себе немножко сначала, хоть вы и все меня знаете. Выздоравливаю я с 26 октября 2016 года. Вот, 2 года, 5 месяцев и 10 дней сегодня, как я трезвая. Ну, сегодня я больше хочу, наверное, рассказать о последних, наверное, месяцев 7-8 своего выздоровления, так как в этом прошлой осенью было очень тяжело, у меня были эмоциональные качели, мне казалось, что я совсем не выздоравливаю, что все плохо, мир вокруг меня рушился. Я не понимала, куда мне двигаться. Мне казалось, я топчусь на месте. Хотя вот желание выпить у меня не возникало. Но все было в моем поведении плохо. И в моей душе было все плохо. И мне казалось, жизнь моя разваливается, рушится. Я хотела уже найти второго спонсора и пройти еще раз шаги. Мне казалось, что я где-то чего-то недопоняла, где-то что-то упустила, раз вот у меня вот такая качка бесконечная, я не понимаю, куда мне двигаться, не понимала, правильно я вообще что-то делаю, правильно ли я живу, правильно ли я разговариваю, правильно ли я вообще, там ли я работаю. Я хотела разрушить отношения, тоже не понимала, правильные ли мысли у меня. И вот с этой кашей в голове я вот жила и не могла в ней разобраться никак. И все-таки я обратилась к человеку и попросила, чтобы она меня провела еще раз по шагам, на что она мне предложила разобраться просто с 10-11 шагом. Ну и с первым тоже. Наш первый шаг звучит, что мы приняли решение, мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой. Да, я это признала в тот день, когда я просила Бога, чтобы он меня избавил от этой тяги, чтобы он мне не дал больше похмелиться, и вообще я не хотела больше пить, я его об этом просила, и он мне послал трезвость как свой подарок. Но я упустила в своем выздоровлении, в самом начале своего выздоровления, еще один немаловажный пункт своего бессилия, это как бессилие перед алкогольным мышлением. Да, я протрезвела, я оставалась трезвой, но мышление алкогольное, оно как было, так и есть, и никуда оно не денется, с ним надо работать. И я вот не понимала, я не видела ни недостатков своих, не видела вот этого вот неправильного своего мышления. Я вот как бы часть своей жизни я передала своей высшей силе. Да, вот я признаю, я здесь бессильна, и вот твоя воля, веди, и я буду идти за тобой. А то, что касалось алкоголя и моего употребления. А все остальное я оставляла за собой. Я не понимала, что нужно передать все-таки все, и только тогда вот можно увидеть себя со стороны, увидеть свои недостатки, понять, что происходит, что творится с мышлением, и как получить наконец-то то, что я хочу. Это все мы стремимся, естественно, к душевному покою. А Господь от нас хочет только одного, чтобы мы были счастливы. И как бы вот интуитивное желание быть счастливой, конечно, вот оно меня гнало к копанию, к изучению, к пониманию. И я начала заново анализировать и писать, выписывать все то, что касается именно алкогольного мышления. И начала признавать свое бессилие перед алкогольным мышлением. А что есть алкогольное мышление? Это какое, перед чем я бессильна? Я бессильна перед аллергией в теле, выработкой эндорфинов на разрушающие мысли. Я бессильна этот процесс контролировать. Это не в моей власти. Я бессильна перед иллюзиями, самообманом, нечестностью, самобичеванием, перфекционизмом, идеализмом. А вот это вот все постоянно в моей голове. И сидела, и сейчас периодически, конечно, прибывает, и с этим совсем нужно работать. И очень тяжело, конечно, приходится, но когда отслеживаю эти моменты, и когда приходит понимание, что в данный момент со мной происходит, и прошу тогда у Господа Бога, чтобы он меня избавил от того, чтобы не... Немножко, извините, немножко распереживалась. Алкоголь, это бессильно перед алкогольным мышлением, так же, как и перед феноменом первой рюмки, и навязчивые мысли бесконечные, и бессилие перед параллельным мышлением. Все это мне пришлось заново признавать, то, что это действительно есть у меня. То, что я не способна совместить поступок с его последствиями, потому что я сначала делаю и только потом думаю, потому что мой мозг алкоголика, он устроен так, что я сначала раньше сначала выпью, потом подумаю, зачем я это сделала. А сейчас в этой жизни уже без алкоголя. У меня вот, например, такие проблемы, как я сначала растранжирю деньги, а потом подумаю, зачем я это сделала. Также я сначала нагрублю человеку, а потом уже думаю, почему я не выслушала до конца, а начала сразу человеку грубить. Также мои компульсивные поступки, необдуманные совершенно действия, они тоже мешали мне жить спокойно, да и сейчас, конечно, все это проскальзывает, и постоянно приходится себя останавливать, просить у Бога помощи и постоянно анализировать, почему в данный момент так происходит, откуда это рождается, почему я поступаю в данный момент именно так. Вот с компульсивным поведением, конечно, совсем сложно, потому что мне приходилось прям вот выкорчевывать из себя, приходится, и сейчас, не то, что я совсем с этим покончила, нет, я далеко не идеальна, но вот этот компульсив, который сидит во мне, он, конечно, мешает очень жить нормальной жизнью, потому что сначала идет действия, а потом только обдумывание всего процесса. И сейчас с помощью моей высшей силы, конечно, мне получается остановиться. Даже если уже пошла на какое-то действие, я могу остановить это, могу отказаться от выполнения его до конца. Я научилась говорить «нет», я научилась останавливать себя в такие моменты. Что еще у меня? Ну вот по первому шагу, что Я подчинена одержимости разума, иллюзии, обману, который я выдаю за правду. Вот это как у меня проявляется? Вот, например, я приняла решение бросить курить. Вот сижу, да, вот мне надо бросить курить, я приняла решение, вот я час не курю, два не курю, а потом вот мне плохо, мне ломает, да. А, ну, все, ну, приняла и отменила. Вот это вот нечестность перед собой, вместо того, чтобы сначала обдумать, ну, как бы поставить какую-то цель планомерную, что вот сегодня я курю, например, 10 сигарет, а завтра там 9 и уменьшать. Нет, я решила, вот сейчас я с этого момента бросаю курить, а потом я через 20 минут уже не бросаю курить. И в одном случае я честна, да, у меня намерение честное, я хорошая, я хочу бросить курить. А буквально через какой-то промежуток времени я уже не честна с собой, даже по отношению к принятию решения. И так не только вот именно с сигаретами, но и с другими какими-то действиями в моей жизни. Потом вот нечестность, она и самой собой, и вот тоже как проявляется вот это вот моя иллюзия, что с одной стороны я как бы и честна с собой, а с другой стороны и нечестна с собой. Вот моя голова мне, мысли мои приходят правильные, да, вот я, например, сижу, думаю, что я вот сейчас пойду и скажу, ну, и поговорю с человеком, скажу вот так, так и так, то я чувствую. Намерения правильные, принятое решение. Прихожу, и у меня в голове, это вместо того, чтобы поговорить, мне рождаются совершенно другие мысли. Моя голова рассказывает о том, что не сейчас, вот он сейчас не в настроении, он сейчас приболел, сейчас я ему только хуже сделаю. Я решаю за человека, что для него будет лучше, что для него, что в данный момент это ему не нужно. И вот с таким вот своими мыслями у меня идет бесконечное столкновение, бесконечное отслеживание приходится делать, и очень тяжело приводить мысли в правильное русло, потому что мое алкогольное мышление, мой вот этот больной разум, он разводит меня на раз-два по щелчку, я не успеваю даже вот ах сказать, как мозг мой разворачивает меня на 360 градусов, и я начинаю говорить и делать совершенно не те вещи, которые я, например, приняла решение сказать и сделать буквально час назад. Ну, высшая сила, конечно, помогает мне и в этих моментах, и останавливается, и переступает через себя. Очень тяжело, конечно, очень тяжело переступать через себя, через вот этот свой эгоизм, через вот это свое неправильное мышление. И силой, можно сказать, себя заставляешь действовать и поступать правильно. И для меня это до сих пор очень тяжело. Мне до сих пор очень тяжело общаться с людьми в плане, ну, именно межчеловеческих каких-то отношений. Мне проще уйти от людей и быть самой собой. Мне вот с моей высшей силой мне хорошо и уютно. Но то, что касается вот социума и взаимоотношения с людьми, особенно когда нужно говорить о своих чувствах, о том, что именно я чувствую, о том, что я чувствую к человеку, сбилась, извините. О том, что вот какие-то вот вопросы решать, даже вот чисто бытовые, куда потратить деньги, что нужно сначала купить, что потом. Мой мозг не дает мне вот, и мне тяжело вот эти моменты решать до сих пор. Но я вот переступаю, конечно, через себя, ломаю себя. И когда вот получается это сделать, когда получается совершить правильное действие, конечно, и на душе становится благостно, и чувствуешь себя и даже на физическом уровне хорошо. И чем чаще сейчас вот эти вот поступки правильно получается совершить, тем, конечно, лучше и легче становится мне жить. Я понимаю, что от каждого моего действия, от каждой моей мысли зависит то, какое будет у меня настроение, как я буду воспринимать окружающих. Потому что как только я поступаю неправильно, мой мозг сразу меня разводит, он видит во всех врагов только не я, потому что я не хочу совершать правильных действий, а мозг мне рассказывает о том, что это я хорошая, а все вокруг враги, это они виноваты в том, что вот они такие, а я умница, замечательная девочка, а все вокруг, ну, неправильно просто относятся ко мне, и с этим тоже очень тяжело бороться. Себя, когда эти мысли появляются, я ловлю, отслеживаю их и стараюсь сразу от них избавиться. И вот еще такую практику очень интересную нашла и применяю сейчас как разворот. Когда приходит в мою голову негатив, я думаю, я останавливаюсь и думаю, откуда эта мысль? А если это ее развернуть по-другому? А если в данной ситуации вот подумать, что развернуть ее на 360 градусов и помыслить более позитивно и развернуть ее так, чтобы она мне внесла благо, а не какой-то в хаос мою жизнь носила. Так, извините, сейчас немножко я тут. Вот, знаете, наверное, вот я все-таки дальше поотвечаю на вопросы, потому что спутно сегодня моя, я разнервничалась очень, очень сильно. Если можно, давайте мы дальше продолжим на вопросах и ответах.
Ребята, друзья, ставьте единички, у кого есть вопросы. К нам присоединилась Катя. Привет, Катя. Миша поставил единички. Пожалуйста, Миша.
Всем привет, Миша, алкоголик. Тань, спасибо за спикерскую. Очень сильно отражается, в особенности по курению. Потому что я тоже вот сейчас делаю какие-то такие очень внятные попытки бросить курить, ему получается. Тань, у меня такой вопрос. У меня вот очень беспокоит по сну. Снятся ли тебе алкогольные сны и как ты вот их воспринимаешь? Это как благо, да, то, что или наоборот какие-то тревожные для тебя звоночки? То есть как ты их воспринимаешь? Спасибо.
Спасибо, Миш, за вопрос. Вот, честно сказать, мне за все вот время трезвости только один раз приснился такой сон, и я, конечно, проснулась от него в холодном поту, потому что это было настолько реально, и настолько я получила кайфа от этой рюмки, вот именно во сне. Мне было на этот момент страшно. Я проснулась, и, естественно, первое, что я сделала, я помолилась и сказала: «Господи, упаси меня от этого». Я не знаю, с чем это было связано и какие были предпосылки к этому сну, потому что на тот момент, насколько я помню, я даже была в моральном и духовном состоянии в норме. Ну, видимо, может быть, и будут такие сны и дальше, но вот как бы нежелательно для меня, но Был страх. Был страх, и я вот проснулась, помолилась, и вот это было вот за эти два года, пять месяцев один раз. И это было где-то, наверное, как раз вот тот период, о котором я говорю, это была осень. Ну, скорее всего, да, вот эти эмоциональные качели, которые не мешали спокойно жить, вот они, наверное, все-таки были предпосылкой, поэтому я вот и ломилась разобраться, в чем проблема, поэтому я вот разбиралась со своим алкогольным мышлением, и это мне помогло. Надеюсь, ответила.
Сергей, пожалуйста.
Спасибо, Сергей Алкоголик. Спасибо за спикерскую. Очень отозвалось. Вот у меня такая проблема. Я вот в четвертом шаге никак не могу со спонсором проработать вопрос, значит, кого обижал я. И то есть вот там, ну вот, амбиции, страх, гордыня разбирается. И я почему-то все время обижаю людей, сам этого не замечаю. И мне спонсор говорит, вот в этом вот основа выздоровления. А как у тебя с четвертым шагом? Поделись, пожалуйста, опытом.
Спасибо, Сергей. Но у меня тоже такая проблема была, что я не видела того, что я обижаю людей. Вообще я себя всегда считала такой мягкой, пушистой и здоровской девчонкой, которая всем помогала, и непонятно, чем это я вообще могла кого-то обидеть. И я действительно не замечала, и вот тоже, почему я начала рыть свое мышление и всю свою вот это вот нутро вытаскивать грязное наружу, чтобы избавиться от него, потому что я действительно, я не видела ни эгоизма своего, ни того, что я обижаю людей. Обижаю я очень резко, потому что я не улавливаю тех слов, как даже мысль мне не приходит, что я вот, у меня вылетело слово, я человека обидела, и только потом сейчас вот уже я понимаю, до меня потом доходит, что ты сказала. Вот что ты сейчас сказала человеку, ты человека просто убила одним словом. Вот это вот у меня есть, и я стараюсь, конечно, сейчас-то сразу приношу, ну, прошу прощения за свою несдержанность. А обиды, да, я свои, когда села прописывать людей, которые меня обижали, и я там увидела не то, чтобы я их обижала, но я увидела свой эгоизм и свою гордыню. Ну, в основном, конечно, больше там эгоизма было. То, что я никогда не думала, что я пользовалась всю жизнь людьми. Я считала, что я им помогаю. Оказывается, я ими пользовалась, никогда этого не замечала. Я унижала людей, тоже этого никогда не замечала. И у меня даже в голове не... Я права была всегда. И когда я писала вот четвертый шаг, для меня это было настолько шокирующим понимание того, что я сама наносила столько вреда и обиды людям. Я даже по отношению к близким, я все время винила своих родителей во всех своих неудачах. Я их оскорбляла, я их унижала, я им не помогала, я была неблагодарной дочерью. И когда мне мама сказала, что вот дочь, я, ну вот, я когда делала девятый шаг маме, я делала его стоя на коленях, я просила у нее прощения за все те обиды, за всю ту... Весь тот негатив, который я всю жизнь на нее выливала, сказала: «Доча, да я уже давно все тебя простила, но слезинка все-таки потекла». И мне вот тот момент, наверное, в моем сердце аж кольнуло сердце, и вот я только тогда осознала, сколько обиды я ей причинила, сколько она в меня вложила и сколько вот ушата дерьма я на нее вылила своим отношением. Об обидах, конечно, можно говорить долго я вот по отношению к первому мужу, я думала, что он плохой, он был алкоголиком с самого нашего знакомства, получается, ну, я себя считала, я не пьющая женщина, я там раньше употребляла только там по брасикам, и я его ненавидела за то, что он пьет, а он еще был и человеком, зависимым от химических веществ. И я его презирала, я его унижала, я ему изменяла, я ему вот это вот сейчас вот себя вот простить мне еще не удалось до конца, но вот это вот, когда я все это осознала, то, что я творила, то, что я наносила вот это вот людям все, конечно, жутко было сначала. Но сейчас я работаю с тем, чтобы наконец-таки простить себя и принять себя такой, какая я есть, и просто постараться дальше по жизни не делать того, что я делала, и хочется радовать свою высшую силу, вот что я хочу сказать в конце концов. Не знаю, ответила, не ответила, но вот так.
Всем привет, Наталья, алкоголик. Я тоже поставила единички. Спасибо, Татьяна, за спикерскую. У меня такой вопрос. За твой период трезвости, выздоровления, у тебя был один спонсор? Если не один, если несколько, поменять спонсора, как не, чтобы не обидеть, и вообще вот какой был у тебя опыт, если ты меняла спонсора вот так. Спасибо.
Спасибо, Наташа, за вопрос. Спонсора я не меняла, я только хотела это сделать, но вот я обратилась к человеку, чтобы он меня провел по шагам. Я считала тоже вот обиду какую могла бы начать. Ну, не то, что обиду, но вот неправильно изначально был мой поступок, то, что я сначала обратилась к другому человеку, чтобы она меня провела еще раз по шагам, потому что я считала, что мой спонсор тоже выздоравливал на скайп-группах и по телефону, и я думала, что, может быть, что-то мне не додали, чего-то не дообъяснили, и поэтому мне так плохо. Я обратилась к другому человеку, чтобы она меня провела второй круг шагов. Но она мне сказала: «Тань, нет, давай сделаем так, я тебя еще раз проведу по 10-11 шагу, у тебя, ну как мы с ней пообщались, она сказала, что вот у тебя просто проблемы с пониманием алкогольного мышления, и я тебе просто это объясню. Второго спонсора у меня не было. Вот я, получается, просто, как сказать, у нее была группа, где она собирала людей, которые вот именно 10-11 шаг более глубоко изучали, и я вот попала к ней в группу, и я прошла вот так. Спонсор у меня один.
Спасибо, Татьяна. Ребята, ставьте единички, у кого есть вопросы. Вопрос спикеру. Таня, как обстоят дела с перфекционизмом сейчас? Извиняюсь.
Не поняла. Перфекционизм. Дела с ним обстоят, ну, не могу сказать, что сейчас в данный момент совсем уж тяжко как-то. Вот даже залезла полистать, что я по этому поводу писала. Так. Наверное, так быстро не найду. Ну, вообще, вот работая, как скажу, наверное, обо всем и ни о чем можно, не то что ни о чем, но так вот, иллюзии, самообман, самобичевание, перфекционизм, идеализм, это, конечно, вот мои бичи, потому что в иллюзии и самообман я проваливаюсь постоянно, самобичевание, перфекционизм, идеализм, это тоже все у меня присутствует, и это все всегда приходится отлавливать. Потому что, цепляясь за иллюзию, тут же течет самообман, тут же нечестность сама с собой. А потом, когда ловишь себя, начинается самобичевание и все остальное. Ну вот, я же говорю, я сейчас вот научилась вот, делать развороты. Если я кто-то в иллюзию проваливаюсь, и причем даже не... Ну вот, алкогольное мышление... Ну, какой пример привести? Вот иду я на работу. Вспомнила про свою любимую свекровь. Дай бог ей здоровья, и она хороший человек, хорошая женщина. И вот что, мне, ну, многое там мне не нравится в ее поведении. Со многим я не согласна, да? Но это же ее жизнь, и это ее точка зрения. А я цепляюсь за эту точку зрения, начинаю ее раскручивать, и пока мне до работы идти 7 минут, пока я до работы дошла, я уже вся киплю. Я уже с ней поговорила обо всем. И вот да, происходит щелчок мозга. Таня, ты где сейчас? Ты с кем сейчас разговариваешь-то? Ты с кем сейчас споришь? Я, получается, иду и разговариваю сама с собой, со своими иллюзиями, со своим миропониманием, со своим мироощущением непонятным. И уже все, она уже из прекрасного человека превратилась в моего врага. Я начинаю это разворачивать. А разворачивать как? Таня, ты вспомни, что это мать твоего мужа. Это во-первых. Вспомни о том, что сколько она тебе дала в этой жизни. Сколько она тебе помогала. Это бабушка твоего сына. Это прекрасный пожилой человек, которому ты должна в данный момент ну, быть благодарной и оказывать какую-то помощь. Вот только вот такими разворотами я себя вытаскиваю из вот этих вот всех ненужных мне мыслительных процессов. Спасибо. Ответила, не ответила?
Я поставила двойки. Татьяна, скажи, пожалуйста, когда у тебя в жизни возникают моменты, что ты не знаешь, как поступить, и ты обращаешься к высшей силе, как ты понимаешь его ответ и как ты ведешь дальше? Или как решаешь ты, ищешь ответ на этот вопрос? Спасибо.
Спасибо, Наташ. Да, такие моменты у меня, конечно, тоже бывают, как и у всех. И когда я не знаю, что делать, я вот в последнее время часто задаю вопрос такой свой выше. Я не знаю, как быть в этой ситуации. Я не знаю, что мне делать. И где-то я, ну, естественно, прошу, чтобы Господь... Я говорю, я передаю эту проблему в твои руки. Разреши ее по своему усмотрению. Пусть исполнится воля твоя. И я стараюсь сейчас вот отпустить, не вариться в этой ситуации, не искать решения, а решение, оно само приходит. Либо Господь как показывает, либо через человека, разговор с человеком, либо через какие-то действия. И я вот за последнее время я научилась, что если я не могу решить в данный момент эту задачу, значит, ее нужно просто оставить. Иногда нужно просто сесть и посмотреть какой-то фильм. вот просто себе в голове поселить, да, мне нужно решить этот вопрос, там попросить помощи и отпустить. Вот раньше я не могла отпускать, для меня это было тяжело. Сейчас уже у меня с этим делом вот налаживается мои как бы действия, они привели к каким-то результатам. Да, я сейчас вот уже научилась, я перепоручила, задала вопрос, там в голове он сидит, что да, вот решение должно быть. И я отключаюсь, я отпускаю эту задачу, и решение оно само по себе как-то приходит, как-то Господь направляет и подает какие-то знаки всякие разные. Уже сидишь и думаешь, ну ничего себе, вот раньше в чудеса какие-то не верила, теперь они каждый день происходят, потому что вот даже вот взять недавнюю ситуацию, я вот как бы сейчас пишу цели, да, на год, ну, каждый день пишу цели, 10 целей на год, как бы. И вот одна из целей была, вот мне нужно маму из одного города перевезти в другой, да, там дом продать и купить поближе, чтобы она жила рядом с внуком, потому что человек пожилой, уже нужно за ней внимание какое-то, а я вообще на краю земли живу. И вот одна из целей была продать дом. Естественно, дом огромный, в средней полосе России ни покупатель, ни никого, ничего, вот. Тоже я пишу, Господи, ну, помоги найти покупателя, да, вот, я не знаю, что делать, уже и объявление давали, и то, и все, и с агентством договор заключили, а как бы продвижения нету, и тоже вот написала, всю силу я описала ситуацию, всю, как вот она есть, что вот мама пожилой человек, за ней тоже нужен уход, мне нужно здесь продать, там купить, чтобы она не чувствовала себя одинокой, чтобы она была под присмотром и т.д. Ну, и все вот подробно описала. И буквально вот уже мама дом продала и поехала покупать с моим сыном, уже вот в другом городе поехали выбирать. Ну, вот так это как-то работает. И причем даже вот в таких вот глобальных вещах я просто села, описала ситуацию, перепоручила и отпустила. Вот тут мне самое трудное тут, конечно, отпустить. Я вот сначала, я долго не понимала, как это отпустить. Вот как это отпустить? Отключиться, написала, задала вопрос и переключилась на другие дела. Ну, как-то так. Наташа ответила?
Да, спасибо большое, Татьяна. Михаил, пожалуйста, твой вопрос.
Всем привет, Миша, алкоголик. Татьяна, у меня такой вопрос про подспонсорный. У меня подспонсорный. То он звонит, то он не звонит, там может два дня не звонить, потом опять звонит. То есть вот постоянно такое, и когда с ним начинаешь говорить, он: да, я виноват, мне надо идти по шагам, блин, вот, и вот, я не знаю, вот, честное слово, я понимаю, что это какая-то созависимость с моей стороны включается, но не было ли у тебя такого, и если было, что ты делал? Спасибо.
Спасибо, Миш, за вопрос, но вот вы же все знаете, что у меня как таковых подспонсорных нет, у меня вся моя семья, мои подспонсорные, да. Я тебе скажу, как человек, начинающий выздоравливать, как сосик. Вот у нас есть первый шаг, да, мы признали свое бессилие перед алкоголем. Вот ты действительно сейчас, в данный момент, вот как ты описал ситуацию, это твоя созависимость. Мы бессильны перед действиями, мыслями и поступками других людей. Мы бессильны. Нужно просто признать свое бессилие. Это во-первых. Во-вторых, для взаимодействия под спонсором и спонсора есть спонсорское соглашение. Не хочет человек выздоравливать, мы не можем его заставить. Должно быть желание у человека. А цепляться за подспонсоров, я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что на моем опыте, вот я, все вы знаете мою сестру, кто ходит на согласие, я тоже долго билась, там за уши притягивала. Ну нет, это не работает. Не притянешь нас за уши, мы алкоголики. А когда нас начинают нянчить, мы начинаем кочевряжиться еще больше. Нужно отпустить. Захочет человек выздоравливать, он сам придет и будет за тобой бегать и говорить, давай позанимаемся. Вот когда, вот опять-таки, это идет речь об отпускании ситуации в любом случае. Вот как только я отпустила, тогда начали и вопросы задаваться, и приходить, и разговаривать. И... А пока я бегала сама, как с манифестом, с книгой анонимных алкоголиков, и что это нам поможет, ну, тоже это не работало. Ну, у меня так, вот такой у меня ответ на твой вопрос.
Друзья, у нас еще время есть. Может быть, еще у кого-то возникнут вопросы. Задавайте нашему спикеру Татьяне.
Ну, пока нет там единичек, двоечек, если люди... А, вот давай, Миша, а то я хотела об отстранении.
Ага, твой микрофон.
Привет. Всем привет. Спасибо. Миша, алкоголик. Тань, вот я не знаю, ты ходишь на живые группы или нет, но если ходишь, бывали ли на группах прям такие жестко конфликтные ситуации? Ну, допустим, там с матом и практически с рукоприкладством. Как ты на это реагировала? Спасибо. Что ты делала?
Спасибо, Миш, за вопрос. Я хожу на живые группы, когда выбираюсь из своего города. Это в основном в отпуске. Скоро, кстати, поеду в отпуск. Поеду в Пятигорск на группу, в Ессентуки, в Железноводск. Я их всех очень тоже люблю. Там сильные группы такие, есть люди с хорошими сроками выздоровления. И да, там вот раскол идет между, даже не между группами, а внутри групп даже как-то. Я так поняла, что из-за разных направлений именно по содружеству. И... Я попала в очень неприятную вот такую вот ситуацию. Меня пригласили, вот в прошлом году я была в отпуске, и меня пятигорчане пригласили на пикник в это, на гору Машук мы поднимались, они, там было и собрание потом, и шашлыки они организовали. В общем, отдых такой достаточно хороший был. И приехала... группа с Кисловодска, вот, и у них очень напряженные вот отношения, да, вот какие-то разные видения на то, как должны вообще выздоравливать, по каким принципам, что ли, люди. Я как бы со стороны мне это резануло и по уху, и по поведению людей было не очень приятно. Если мы стремимся к духовному совершенству, да, ну пусть мы только стремимся, но мы все равно как-то работаем над собой. Мне было непонятно, почему вот люди, которые, каждый из них такой же алкоголик, как и я, да, как и мы все, как сказать, отношения друг к другу явно предвзятые, явно раздраженные и явно нечестные. Вот мне было это как бы неприятно, но рукоприкладства там, конечно, не было, но вот само вот взаимоотношение вот в данной ситуации мне не понравилось. Я, опять-таки, вот просто, как сказать, приняла данную ситуацию и сделала для себя выводы, что я, например, так не буду делать. Я должна, принимать, ну не то чтобы принимать, а, ну что такое предубеждение? Я не знаю, прав ли тот человек. У меня взгляд на эту ситуацию свой, у человека свой. Я могу просто выслушать его видение и остаться при своем мнении. И опять-таки не нарушая каких-то границ и не нарушая взаимоотношений с человеком. Ну вот, вот так. А доказывать свою правоту, это ж опять наша алкогольная любимая, наш перфекционизм. Все, нету пока вопроса, да? Я хочу еще об отстранении, вот о том, что я говорю, рассказывала немножко сказать. Вот меня как научили отстранение, вот что нужно сделать, как я это делаю. Во-первых, нужно описать ситуацию, все как она есть, события, цифры, страхи, чувства свои, вот, и отстраниться от данной ситуации. Получается, я просто переношу вот всю ситуацию на бумагу и перепоручаю ее своей высшей силе. Вот меня мучили мои долги, кредиты, я не знала, что с ними делать и как выбираться из этой ямы. Естественно, я из нее пока не выбралась, но у меня нет страхов, я не варюсь постоянно в этой ситуации. Я села и написала: «Господи, да, я одержимая таранжира, я одержимая должница». У меня в данный момент столько-то долгов. Я должна тому-то столько. У меня такой-то кредит в том-то банке. У меня там-то вот еще одна дырка, которую нужно финансово закрыть. Я не знаю, что делать в данной ситуации. Помоги мне, направь. Ну, в общем, дальше вот все, что чувствуешь. Вот так вот это работает. Лично у меня это вот мой опыт. И отстранились, и можно также поработать, ну, вот я не учу, я просто о своем опыте, и я пишу сразу визуализацию, как бы я видела решение этой проблемы, вот.
Совсем маленькая.
Я желаю там то-то. Я вижу выход из этой ситуации так-то. Я желаю принять и отпустить все страхи, которые мешают исполнить это желание. Ну вот, как-то так. Если есть еще вопросы, я с удовольствием отвечу.
Всем привет, Наталья. Алкоголик, у меня еще такой вопрос. Как ты понимаешь, и что такое духовный рост, и как ты развиваешься духовно?
Спасибо, Наташа, за вопрос. Для меня духовный рост – это поступать по-новому. Не совершать те поступки, которые я совершаю и которые я каждое утро прошу, чтобы Господь меня избавил от них. Вот со страхами я немножко разобралась, да, я научилась с ними работать. Вот с нечестностью самой собой и с близким мне человеком, вот тут сложнее. Я понимаю, что я топчусь вот в этих отношениях, да, в этом направлении.
Правильно, с нечестностью. Выключать он фонит.
Выключите микрофон, пожалуйста.
с конкретным человеком, по отношению к которому я не честна, вернее, я никак не могу решиться поговорить о том, что я чувствую, о том, что я хочу, например, не то чтобы хочу, вот я хочу и все, а именно даже не то, что я хочу, а о том, как я вижу наши отношения или как я вижу дальнейшее развитие событий. Вот я не могу себя переступить, потому что я, когда сижу дома и думаю, как мне быть с этими отношениями, у меня одни мысли в голове, да, а когда я прихожу, у меня совершенно другие мысли уже в голове. И вот эта вот качалка, вот эта вот, она никак не устаканится. Вот в чем здесь мой духовный рост? В том, что я должна поступить по-новому, а я поступаю по-старому. И опять впадаю в свои иллюзии, самообман и нечестность. Какой это духовный рост? Я не могу сделать шаг и не могу переступить вот эту вот черту и шагнуть, сделать еще один шаг к своему духовному выздоровлению. Для меня это вот так. Не поступать по-старому, поступать по-новому, отслеживать свои поступки, мысли и действия. Наташа ответила?
Спасибо, Татьяна, спасибо. Ага. Ребята, может, у кого будет еще вопрос один? Время остается немного. Юля задала вопрос. Таня, чувствуешь ли ты себя одиноко?
Ой, Юля, спасибо за вопрос. Я не знаю. Я каждый день благодарю свою высшую силу, что она меня избавила от этого чувства. Нет у меня такого чувства одиночества. Мой Бог, он всегда со мной. Даже когда я одна, я там, да, я скучаю там по внуку, я скучаю по сыну, я скучаю по маме. Мне их не хватает. Но я не одинока, у меня нет чувства одиночества. Я всю жизнь страдала от одиночества, даже когда у меня были вокруг люди, и было много людей всегда, и любили меня все, и я все равно была глубоко одиноким человеком. Сейчас у меня этого чувства нет, и мне очень хорошо живется в этом плане, вот потому что вот я окружена заботой, любовью, я не знаю, всем, чем можно быть окруженной. Мой Бог, он меня любит, и у меня нету этого чувства. Юля ответила, надеюсь.
Спасибо, Таня, за спикерскую, за ответы. Все очень отзывается. Друзья, есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание высказаться?